Хайдар Али Усманов. «Шутки богов. Новая ответственность». Читает Илья Кигурадзе. Утро великого праздника. Старый город, что долгие сотни лет являлся столицей Поднебесной империи, медленно пробуждался под легким золотым светом восходящего солнца. Узкие улочки, вымощенные серым камнем, отражали первые солнечные лучи, а крыши пагод переливались красным и бронзовым, словно сами строения предчувствовали необычное событие. Воздух был пропитан ароматами свежего риса, сандала и редких благовоний, привезенных специально для праздника. Горожане, встречаясь на улице, шептались и переглядывались, ведь сегодня был весьма необычный день. Тот самый день, когда в истории старой столицы произойдут события, которые изменят расстановку сил на долгие годы. Сначала речь шла о свадьбе сразу двух молодых женщин из влиятельных княжеских родов, тех, чьи семьи веками соревновались за власть и влияние. Даже самые старые мастера и чиновники, привыкшие к строгим церемониям и расписаниям, сегодня теряли привычный ритм, никто не знал, как себя вести.
«Ты видела украшения на дворцах и резиденциях благородных семей?»
Прошептала одна горожанка другой.
«Красные драконы, мифические фениксы говорят, что подготовка длилась месяцами».
«А кто же ведет церемонию?»
Осторожно поинтересовался старик у ворот.
«Слухи ходят разные. Кто-то радуется, кто-то боится».
Боятся прежде всего те, кто ранее считал себя настоящими хозяевами Поднебесной, остатки уцелевших сект и старые княжеские дома. Их стратегические планы рушились один за другим, так как теперь на карту вышел новый род, чья сила была внезапной и полной, как вспышка небесного огня.
«Смотрите»,
— сказал один из старейшин, глядя на дворцы, украшенные золотыми и серебряными полосами.
«Как красиво! Но разве можно радоваться, когда твои интриги выставлены на показ?»
В других кварталах города тоже готовились к коронации нового императора. Вестники носились с новостями от ворот до ворот, а магические колокола звучали в унисон, словно повторяя одно и то же. Сегодня история целого государства может кардинально измениться. На базарах и в чайных, в тени старых храмов, торговцы старательно обсуждали то, кто придет на этот праздник и с чем, а кто вообще не придет. Те, кто раньше держал власть руками и словами, теперь понимали, их место на этом празднике лишь формальность. События уходят из-под контроля обычных домов и сект, уступая дорогу новому порядку. И все это смешивалось с человеческими эмоциями. Кто-то искренне радовался, предвкушая праздник, кто-то прятал страх за улыбкой, а кто-то молча проклинал этот день, предчувствуя, что его семья теряет влияние. В городском небе уже начали собираться магические световые столбы, показывая путь к дворцам, где ждало великое собрание. А в воздухе между крышей и улицей, словно дрожащей нитью, пробегала мысль о том, что сегодня начнется новая эра Поднебесной империи, которая войдет в историю государства как «Свадьба в сиянии драконов и фениксов». Внутренний двор Дворца Поднебесной был превращен в настоящий храм торжества. Красные и золотые полотнища, увитые драконовыми узорами и перьями феникса, колыхались под утренним ветром. Магические фонари, подвешенные на невидимых нитях ци, мерцали словно живые, бросая на стены узоры, которые напоминали волны энергии, струящиеся по всему дворцу. На специально подготовленных террасах под куполами, украшенными мифическими зверями Востока, собрались представители всех влиятельных сект и княжеских домов. Даже те, кто раньше считал себя хозяевами Поднебесной, чувствовали, сегодня правила изменились. В центре двора, на ступенях мраморной лестницы, выстроилась арка из резного золота. По бокам стояли стражи в облачениях мастеров-культиваторов Дао-Дзы, а на каждой колонне светились миниатюрные драконьи фигуры, пульсирующие легким внутренним пламенем, словно готовые к жизни. Свадебные наряды девушек из княжеских семей поражали воображение. Красное и золотое переплеталось с драконовыми и фениксовыми узорами, вышитыми золотой нитью, переливающейся под солнцем. Волосы украшали украшения из редких камней, сияющих, как маленькие звезды. Каждое движение девушек, каждый взмах рукава оказался частью магической симфонии, сливаясь с танцем света и энергии во дворце. Присутствующие сектанты и дворяне не могли скрыть своих эмоций. Старейшина секты Небесного Дракона шептал своим последователям.
«Смотрите, как гармонично соединяются семьи, но разве это не угроза нашим планам?»
Из тени наблюдала группа представителей секты Лунного Лотоса. Их взгляды были напряженными, глаза холодными, а пальцы невольно сжимали амулеты, как будто готовились к магическому спору. Даже князья, которые обычно держались высоко, сегодня были скованы неизвестной тревогой. Они понимали, что тот самый Андрей, новый хозяин долины, формирует силу, которую нельзя игнорировать. Когда наступил момент обмена клятв, воздух вокруг словно сгустился. Магическая энергия, пульсирующая в драконовых узорах, усилилась. Струи ци, проходя через арку, словно оживали, повторяя каждое слово, произнесенное молодыми княгинями. «Да будет наша связь прочной, как поток драконьей энергии», – звучали слова, и они дрожали в воздухе, отражаясь в глазах всех присутствующих. Некоторые старейшины пытались сохранять нейтралитет, но напряжение было ощутимым.
«Если мы проигнорируем этот день»,
– тихо сказал один из упрямых старейшин,
– «следующая расстановка сил будет не в нашу пользу».
Другой тут же добавил.
«Даже если мы хотим сопротивляться, сейчас это выглядит почти невозможным. Они не просто женятся, они создают новую ось поднебесной. Это начало новой эры».
Между тем, магические украшения дворца реагировали на эмоции присутствующих. Драконьи фигуры на колоннах слегка дергались, фениксы расправляли крылья, а воздушные нити света пульсировали, словно сами стены дворца наблюдали за происходящим и фиксировали каждое движение власти и интриги. Когда церемония подошла к кульминации, атмосфера стала почти осязаемой. Сила нового рода, союз трех могущественных семей Поднебесной и магическая гармония праздника объединились воедино, а страх и недовольство сект проявились лишь в едва заметных тиках, дрожании рук и холодных взглядах. В этот момент стало ясно, что Поднебесная империя больше не будет прежней, а те, кто сегодня пытался скрыть недовольство, понимали, игра ведется по новым правилам, и теперь победа или поражение зависит не от старых интриг, а от того, кто сумеет адаптироваться к новой магической и политической реальности. Тем более, что практически следом наступило то самое событие, которое войдет в историю как коронация нового императора. Императорский дворец в столице Поднебесной возвышался над городом, словно вершина мира. Его крыши, покрытые золотыми черепицами, сияли под солнцем так, что приближающихся ослеплял свет. Огромные ворота, украшенные барельефами священных зверей, дракона, феникса, черепаха и тигра, были открыты настежь, но каждый шаг внутрь строго регламентировался ритуалами. Сначала, за несколько дней до церемонии, в зале императорских предков возжигались благовония. Старшие князья и представители оставшихся великих сект поочередно клали дары к алтарям, среди которых было много чего. Нефритовые пластины, редкие травы, свитки с запечатанной мудростью, капли крови и даже ядра духовных зверей. Все это должно было умилостивить души прежних императоров и получить их согласие на передачу печати неба. Накануне коронации вся столица слышала гул колоколов и барабанов. На улицах проходили процессии, танцы с масками священных животных, пение детей в белых одеждах и длинные вереницы паломников, которые несли фонари в виде лотосов к главным мостам города. Говорили, что в ночь перед коронацией даже река, протекающая через столицу, меняет течение, в знак того, что мир принимает нового повелителя. На рассвете началась и сама церемония. Сотни жрецов в бело-золотых одеждах выстроились перед главным троном, который стоял в зале Тысячи Сияний. Этот зал был особенным. Его своды поддерживали колонны из цельного нефрита, а полы выложены редким синим камнем, на котором горели руны, питаемые самой энергией Поднебесной. По традиции будущего императора вели через три двора. Двор стражей. Здесь он должен пройти сквозь строй боевых генералов и их воинов, показывая, что армия признает его. Двор мудрецов. Здесь мудрецы и старейшины восьми великих сект клали перед ним свитки с учениями и спрашивали клятвы, что он не исказит истинные пути. Двор небесного дракона. Последний, где над ритуальным прудом поднималась каменная статуя дракона. Если избранный достоин, из пасти статуи нисходил поток небесной энергии, который не разрушал тело, а принимал его. И вот в этот момент случилось то, чего никто не ожидал. Когда настал час объявить имя нового правителя, большинство знатных домов полагали, что выбор падет на одного из княжичей, сына старой династии, либо наставленника великих сект. Но жрецы и старейшины внезапно назвали имя Андрея. Шепот пронесся по залу, словно ураган.
«Кто он такой? Простолюдин? Чужак? Да как можно? Но у него сила, сила, которой даже старейшины боятся».
Представители княжеских семейств, привыкшие видеть только своих отпрысков на вершине власти, ощутили, как земля уходит из-под ног. Но изменить решение было невозможно, ведь уже даже жрецы прямо заявили о том, что печать неба откликнулась именно на него. В то же самое время сам Андрей в простой темной одежде стоял прямо и спокойно, хотя в глазах знати видел лишь холодное удивление и раздражение. Его провели вперед. В дворе стражи армейские генералы приложили мечи к земле, признавая его силу. Их воля подчинялась не крови, а тому, кто способен защитить Поднебесную.